Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы вновь обращаемся к трагическим событиям 1999 года. К тем временам, когда началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. В течение 78 дней на территорию бывшей Югославии было сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. Сегодня мы обратимся к страницам книги архиепископа Цетинского, митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия Радовича, летопись нового косовского распятия, дневниковые и другие записи с марта 1999 года по декабрь 2000. Это документальная книга памяти о том, что происходило на земле старой Сербии с марта 99. День за днем сербский патриарх Павел, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, священнослужители спешили на помощь сербам, спасая их жизни от рук албанцев. В предисловии к книге Александр Канузин, бывший в 2008-2012 годах послом России, подчеркивал, что драматические процессы по переустройству мирового порядка на рубеже 21 века, цитата, «высвободили глубоко запрятанные геостратегические инстинкты с целью добиться силового превосходства». Началась волна натиска на восток, на славян. Конец цитаты. На этом пути небольшая по территории Сербия оказалась очень сильной. Слишком живучими оказались те духовные скрепы, которые соединили народ в единое целое. И если Россию убаюкивали обещаниями и заверениями, то Сербию надо было раскачать и ослабить. И началось все с Косово и Метохии, с колыбели сербства, откуда есть пошла Сербия. На большом фактическом материале автор бесстрастно рассказывает о преступлениях против сербов, свидетельствует о поруганных и разрушенных святынях, с сокрушением признает, что в Косово, цитата, «все потерпели поражение, все виноваты, только один Бог знает, кто меньше, кто больше». Конец цитаты. Листаю страницы этой документальной книги памяти. Фотографии икон, с которых смотрит на нас лики Спасителя, Пресвятой Богородицы, святых. Вот фотография, на которой святейший патриарх, архиепископ Печский и митрополит Белградско-Карловацкий Павел с епископом Ражско-Презренским Артемием и епископом Захолмско-Герцеговинским Афанасием Евтичем в монастыре Грачаница совершают божественную литургию в день памяти Видовдана в 99 году, а затем панихиду на месте самой битвы недалеко от Приштины. Еще одна фотография. Погребение 14 сербских жнецов, убитых албанцами в селе Староградска 24 июня 1999 года. Еще одна. Святейший патриарх Павел и епископ Ражско-Призренский Артемий с последними защитницами православия в Джаковице, благочестивыми старушками в сербском лагере для беженцев при храме Успения Пресвятой Богородицы в центре древнего города. В результате геноцида, очищенного от коренных сербов, преступной рукой албанцев в 1999 году. Они же, благочестивые старушки, единственные хранительницы православных сербских устоев с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. И вот карта. Разрушение, сквернение сербских святынь в Косово и Метохии. Карта, где старая Сербия разделена на зоны ответственности между Германией, Италией, Великобританией, Соединенными Штатами Америки. Фотографии разграбленных и разрушенных святынь в каждой из этих зон ответственности. Церковь Пресвятой Богородицы в честь ее иконы Адигитрия, за дужбиной Иоанна Драгослава и его семьи, памятник XIV века. Храм осквернен албанцами, церковь взорвана и сожжена. Сожжены и старые сосны, находившиеся на территории церковного двора. Монастырь Девич в марте 2004 года сожжен в присутствии военных Кейфор. Монастырь Святого Уроша, Свято-Троицкий храм в Петриче. Количество оскверненных и уничтоженных сербских святынь в зоне ответственности в Косово и Метохии – 76. И это было только начало. По дороге на Печскую патриархию, через Савины воды, в день Стефана Деспота Сербского и преподобной Евгении 1-2 августа 1999 года читаем. Ой, ты мое Косово, поле ровное, когда ровное, чего печальное. Метохия огнем сожженная, когда нет в тебе сербов больше. О, земля святая, ты будто проклятая. В тот год, 1999, с июня месяца и до августа, до страдальческого дня Видова и до осенних святых праздников, смотрел я на твои села пустые, дым от домов и святых храмов, что к небесам вздымается. Родные поля не колосятся больше, днем и ночью погибают в пламени, по полям коровы-кормилицы со стальной животиной блуждают. Молоком вымя набухло, нет больше хозяек прилежных, подоить их и к ним ласково обратиться. Неживых и веселых ребят сербских хороводы водить по Метохии. Ой, ты мое Косово, поле ровное, когда ровное, отчего печальное. С этих проникновенных строк начинается глава с таким названием: «Евроамериканские миротворцы врываются в сербские дома». А вот в конце книги фотография. На ней святейший патриарх Павел и начальник гражданской миссии ООН по Косово и Метохии, позже министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, на одной из встреч в монастыре Грачаницы. За столом Кушнер с поднятым в руке стаканом и печальное лицо патриарха Павла, отвернувшегося от натовского начальника. Почему же нам, русским, не следует забывать о Косово и Метохии? Выбор князя Лазаря, царства небесного, а не земного, выбор судьбоносный не только для сербов, но и для нас, русских, оставаться непреклонным, стоять до конца со Христом, положить душу свою за землю и народ свой. Не это ли напоминание сегодняшнему поколению о высоком предназначении человека? На вопрос о причинах совершившегося именно на Косово и Метохии владыка Амфилохий дает ответ в своей лекции «Косовская константа сербской духовности», которая состоялась в апреле 2008 года на филологическом факультете Белградского университета на торжественном собрании по поводу 50-летия со дня кончины сербской писательницы Исидоры Секулич. В ней владыка Амфилохий приводит цитату из записи о видовдане сербской писательницы. Вот что написала Исидора. «Не спит наше видовданское сознание, но оно коснеет. Разлад и уничижение в большой степени растерзали его. Стряхнем с него все мертвое. Пусть не будет для нас видовданское сознание музейным и славой сухих лавровых листьев и желтых восковых свечей, но пусть будет живым и бодрым тем сознанием соколов и воинов и культурных деятелей. Видовдан не должен быть только днем панихид, но пусть будет он днем рождения и восстановления одной великой и живой идеи. Идея, которая сделает нас не падающими стенами. Идея, которая объединит нас в одну цепь для того, чтобы мы с любовью и культурной силой укрепили и обняли 7 разобщенных частей нашего народного тела». По мнению автора, одной из важнейших причин происшедшего – это вымирание косовского самосознания сербов, процесс, который начался на рубеже 19-20 столетий. Во время политической и интеллектуальной экспансии Запада. Большая часть сербских интеллектуалов, обучаясь в немецких, австро-венгерских университетах, удалялась от православного христианского духа, превращаясь в рупор чужеземных интересов в собственной стране. Это разрушение получило новый виток в межвоенный период и период правления Иосифа Броза Тита. До сих пор мы встречаемся с потерей косовского заветного ума в той части народа, которая избрала землю вместо небес Христовых, заключает владыка. Однако из сербского сердца постепенно истреблялась память о воскресшем Христе Спасителе. Забвение, как один из видов духовной слепоты, не позволило увидеть свет Божьей правды. И сегодня, заключает владыка, в Косово судят нас, судят наш выбор, смотрят, за что мы готовы умереть и чему приносим свою жизнь. Поэтому именно на Косово, цитата, «разыгрывается и будет разыгрываться впредь борьба между добром и злом, правдой Божией и людской несправедливостью до скончания мира и века». Конец цитаты. В книге несколько глав, в которых содержатся дневниковые записи, оценки от увиденного. Вот название некоторых из них. После самых немилосердных бомбардировок – капитуляция. В лето Господне в Куманово гибнет Косово. Разрушены памятники царя Душина и Ивану Степановичу Ястребову. Распятие тех, кто уехал, и тех, кто остался верный до смерти. В Презрине при покровительстве немецких сил Кейфор разрушен памятник царю Душину и русскому консулу Ивану Степановичу Ястребову. Цитата из книги. Разрушает арнаутская толпа памятник русскому консулу Ивану Степановичу Ястребову, великому другу сербов середины XIX века, который был свидетелем тогдашних сербских страданий и которому более всего обязаны сербы именно в связи с его деятельностью в Презрине. Как очевидец их рабских мучений в Арнаутском кольце и национальных нестроений, заканчившихся полной албанизацией, и в том, и в другом случае после отказа от сербского и перехода на албанский язык, Ястребов глубже, чем кто-либо, осветил трагизм этого явления, заметив, что, цитата, «женщины справляются с этим дольше, оставаясь в старой вере, и лучше сберегают и веру, и язык». Хорошо узнав и турок, и арнаутов, от которых спасал похищенных сербских девушек и защищал с револьвером в руке и средствами дипломатического иммунитета, Призринскую духовную семинарию людей на улице от натиска арнаутской толпы. Ястребов, как дипломат, проникал и добирался туда, куда не было возможно проникнуть ни одному сербу, и в своих драгоценных книгах тщательно описывал многие из того, чему сам был последним свидетелем. Записывал он также и свои догадки относительно сербского будущего в состоянии почти пророческого вдохновения. Цитата. «На Косово сербы потеряли царство. На Косово решительная битва определит будущее Балканского полуострова и будущее сербского народа». Конец цитаты. Сегодня этот памятник – знак нашей благодарности этому благодетелю нашего народа, которого за его вклад и выживание сербства прославляли при жизни, и почту которого сербы массами торжественно встречали на всех станциях, лежит на Призринском асфальте, даже опрокинутый динамитом. И нет сомнения, что свои дни он также закончит на какой-нибудь албанской свалке. В каждой из частей десятки имен. Тех, кто погиб, кого похитили, убили, захвачен Стоен, 47 лет. Лесник Йордан, захвачен Зоран. А иностранные журналисты замалчивают насилие, которые совершаются над Сербией. В главе «Долгая косовская варфоломеевская ночь сгущается» написано, что албанцы покидают Девич с награбленным, вывозит и тащит с собой все, что можно. Трактора, автомобили, телефоны, мебель, продукты. А прибывший туда святейший патриарх Павел над разбитым кивотом девического святого служит молебен об изгоняемом и распинаемом народе. Около 20 000 сербов покидают свои дома. А вот запись еще одна. В день 18 июня. Просыпаясь с тяжелым чувством на душе, в ужасе от того, что произошло и что происходит, иду в церковь на службу согласно тем народным словам «Беги в церковь, королевич Марко». Сегодня праздник. В храме слышу слова псалма. «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» И спрашиваю себя в удивлении, почему европейские народы разоряют тысячелетнюю историю и культуру одного из христианских европейских народов. Генерал Дель Веккио здесь чтобы вместе с нами завершить эту историю и передать его в руки Чеку, скобяного торговца из печи, без малого полного господина над жизнью и смертью здешних сербов и сербских святынь. Косово возвращается к своей сущности, к своим святыням и их вековым стражам, епископам, немногочисленному священству и монашеству и еще оставшемуся верующему народу. Старухи-монахини догорают в печской патриархии, в служении Господу, а что после них? Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит, продолжает псалмы сестра-монахиня. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасение. Великий Господь наш и велий крепость Его. Никогда так глубоко не переживал истину этих слов и их утешения, как единственную надежду. Пока европейские и американские генералы вводят новый порядок и права человека в Косово и Метохии, печская патриархия все еще стоит спокойная, пересчитывая века. Течет в ней, не переставая, радостная и вместе с тем скорбная молитва. Этот немногий оставшийся народ печский собирается в нее, словно в Ноев ковчег. Еще одна запись, которую нельзя не прочитать. Это запись, которая так называется «Милош Чиркович, Новый Обилич. Вы идите, я остаюсь». Речь идет об единственном оставшемся Милоше Чирковиче, леснике, который в свои 38 лет был во время войны водителем у сербских спецназовцев, который отлично знал дерево и каждый камень. Он остался защищать село. «Я отправляю, — пишет владыка Амфилохий, — отца Радомира с одним молодым парнем упросить его переехать к нам в Печскую патриархию. Но он исполнен неземной решимости и земным упорством. Ты помолчи, чтоб я тебя не убил. Позор вам! Все продались. Идите, я остаюсь». Последний защитник церкви и народа в этом погроме и разорении, готовый погибнуть за короля и отечество. Он забаррикадировался в бетонированном углу подвального этажа с кучей боеприпасов вокруг, решил защищать порог своего дома до самой смерти. Благодарит за заботу и приветствие, но решительно отказывается покидать свой дом. Потрясенный решительностью одинокого воина, отец Радомир на прощание благословляет его на последний подвиг словами: «Благую ты участь избрал, Милош, сердцем обиличевым. Бог да благословит тебя на благой подвиг, Милош Чиркович». А вот на поле в селе Староградска 14 сербских жнецов было убито на пшеничном поле албанцами. За ними охотились по полю, стреляли в уже убитых и давили их тела машинами. Местные жители несколько раз пытались вызвать силы КФОР, но переводчик отвечал, что у них нет свободных машин. На месте событий представители КФОРа равнодушно констатировали, что по полю лежат разбросанные тела сербов. «Ой ты, мое Косово, поле ровное, когда ровное, отчего печальное?» Запись от 22 июня 1999 года. Советник американского конгрессмена открыто признается в интервью для издания «Из бани Луки». Цитата. «Правительство Соединенных Штатов не занимает вопрос, что будет с сербами, которые для него представляют собой неприятную преграду для экспансии НАТО в регионе. НАТО оставит сербов в покое, как только они перестанут быть сербами, и начнут вести себя как чехи, то есть как только забудут свою историю и веру, и сосредоточатся на том, чтобы делать деньги и принимать советы Всемирного банка. Завершить сегодняшнюю нашу встречу я хочу словами позднейшего епископа Жичского Саввы Дичанца. Это слово из вводной части письменного донесения о страданиях Старой Сербии и Македонии, поданного архимандритом Саввой Дичанцем на Берлинском конгрессе в 1878 году. Обращаясь к представителям интеллигенции, литераторам и ученым, он пишет: «Почему, как сербская интеллигенция, остаетесь вы в стороне от современных нужд народных? И почему однажды не возвыситесь вы над собой и не разобьете в себе черствость? Не уничтожите между собой однажды навязанную вам интригу и заблуждение, да и саму испорченность душевную, которая среди нас, по несчастью, так глубоко укоренилась? Сегодня, как никогда прежде, необходимо, что имели вы сербские желания, сербскую гордость и порядочность, сербское понимание о родолюбии, чтобы в ваших печатных органах распространяли бы вы сербские природные подлинные потребности и добродетели, разносили подлинные чистые, ничем не зараженные мысли сербской души, сербских чувств и сербского гения. Но полагайте подлинные основы в сербском обществе и в правде Божией, с чистой моралью и верой, которая до сего дня сохраняет наши песни в тесной связи духовной, в которой же надлежит нам и политически объять вскоре, если даст Бог всех сербов. Раздор, ссору, ненависть оставьте для наших внешних врагов, которые всему сербству посредством вас и вашего несогласия желают подставлять ногу на каждом шагу. А между собой возноситесь родолюбием, добродетелями и геройством с воздетым знаменем Отечества. Молю вас, не забывайте свойства и добродетели своих дедов, которые первыми на Балканском полуострове подняли вопрос о нашем и других народах освобождении и объединении. Берегите себя, сделайте так, чтобы таким трудом своим не стали вы отбросами мира и выродками своего народа. Не забывайте о том, что народ все помнит и примечает, а история вечна и праведна, словно всемогущий Бог судит. Помните, что всякое злодеяние потомство проклинает. Всякую небрежность народ грозно клеймит у тех, кто обладает полной свободой, средствами и властью над жизнью и судьбой во всех делах своего народа. А на зло все это употребляет. Искорените, братья, междоусобные страсти, эти сатанинские дары. Начните же однажды трудиться над современными нуждами народными. А прежде всего постарайтесь о нашем и всех сербских земель освобождении и объединении. С Божьим благословением! Мы продолжим чтение страниц из книги митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, летопись нового косовского распятия, дневниковые и другие записи с марта 1999 года по декабрь 2000 в следующей передаче. Книга вышла в издательстве «Митрополии Черногорской Приморской Святегора», «Цетинье, Белград» и Российском институте стратегических исследований. Редакторы русского перевода – доктор филологических наук Ксения Кончаревич, Елена Хлюпина-Недич. До новых встреч, дорогие слушатели!
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово».Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с беседой, которая была записана в конце марта дома у профессора, доктора исторических наук Андрея Николаевича Зелинского. В этой части мы поговорили о месте России в семье европейских государств. Андрей Николаевич, но все-таки вот это вот вечное противостояние. Россия, ведь отчасти это тоже Европа. По многим параметрам. Россия одновременно и Азия. Россия одновременно и, пожалуй, любая другая часть света. Трудно определить. Сегодня существуют споры между учеными. Вообще, являемся ли мы потомками Рюрика или же какими-то другими людьми. Вот скифы древние, кто они были? Я читал разные работы и чувствую, что трудно разобраться сегодня особенно. А почему бы нам не отказаться вот от этой мысли, что нам постоянно противостоят на каком-то ментальном уровне и мешают строить свою жизнь? Что на наше пространство постоянно идут какие-то поползновения. Понятно, что Россия занимает колоссальное пространство, еще и тектоническое. Неужели вот эта борьба Запада и России, она настолько давняя и сложная, что здесь невозможно прийти к какому-то консенсусу, как говорят?
Вы знаете, когда разговор заходит о борьбе добра и зла, о каком консенсусе может идти речь?
Но ведь сам народ не является носителем добра.
Дело просто в том, что, судя по всему, эта борьба... Ну, вспомним хотя бы. Если мы признаем наличие в мире зла, то мы должны понять, что под личиной зла могут выступать многие события, многие народы и многие лица. И если мы вспомним историю России и Руси, то можно сказать, что под личиной зла великий киевский князь Святослав боролся, уничтожил хазар, потому что они для него и для всей нашей возрастающей культуры были этим злом тогда. Можно сказать, что когда Владимир Мономах уничтожил печенегов, тогда они были личиной зла для нас. Когда великий благоверный князь Александр Невский остановил софрыцарей, а Александр Невский уже знал, что католицизм может принести на его земли. Поэтому он предпочел дружбу с татаро-монголами, нежели союз с католиками. И он должен сказать, что, конечно, те процессы, которые идут, они напоминают раковую опухоль. Вы понимаете, когда знаменитый католический догмат о папской непогрешимости, а вернее о даже не столько непогрешимости, сколько о инфалибилитес, о безошибочности того, что папа говорит экс-катедра, то есть с кафедры в Ватикане, вот этот догматический ход был, я бы сказал, окончательным ходом, который навсегда от католиков отвратил огромные массы людей. И когда католичество дошло до того, что оно в наши дни уже открыто благословляет, знаете кого, не будем говорить кого, гомосексуальные браки и тому подобные вещи.
Мне очень понравилась, простите, фраза уклончивая. Вот иезуиты, их не зря так называют, они сказали, что не благословляют. Вот есть такая формулировка. А церковь терпит.
Во всяком случае, вы понимаете, когда мы сейчас, во время нашей трагедии, которая происходит с нашей страной и со всем Западом, и когда мы являемся свидетелями вот этих событий, этих церковного отношения католиков ко всему тому, что, о чем я уже упомянул, создается впечатление, что процесс углубился настолько, что он настолько необратим, и что он настолько завязан на элитах так называемого Запада, что они подлежат, я бы сказал так, эти люди, которые несут в мир эти идеи, они подлежат уничтожению. Понимаете?
Нас сейчас обвинят в геноциде.
Уничтожению. Потому что они несут уничтожение сами. Не только нам, они идут уничтожение всему человечеству. Потому что ведется открытая борьба идеологическая не только против православия, против всех традиционных религий. Это вы прекрасно знаете. Существуют институты в Соединенных Штатах, о чем мне довольно подробно рассказывал наш покойный друг Кирилл Ипанин, знаменитый Кирилл Черевко, где уже есть на уровне законодательном заклеймлены, стоит клеймо на тех народах, государствах, которые поддерживают традиционные религиозные ценности. А поскольку человек, с моей точки зрения, есть homo religiosus, вот и есть религиозное животное по существу, это единственное, что его держит над остальным животным миром. И если от этого религиозного животного изъять сферу религии, это называется то, что наш президент точно назвал, это сатанизм в чистом, неприкрытом виде.
Андрей Николаевич, ну у нас 70 лет не было религии как бы в Советском Союзе, и все-таки люди не осатанили.
Вы знаете, я вам скажу, что...
Нет, мы-то с вами знаем, что она была прикровенна, все.
Вы знаете, да. А вот почему мы все-таки победили во Второй мировой войне? Я глубоко убежден, потому что в душах и сердцах большинства людей, и те, кто воевал, и те, кто погибал, где-то на дне их душ существовала глубочайшая вера или хотя бы следы той веры, которые когда-то держали всю Русь, всю Россию, все государство. И силой этой веры они могли совершать подвиги, и они могли спасти Родину. Я в этом глубочайшим образом убежден. Вы говорите прикровенно. Да, да, прикровенно. На дне Серебряных озер, как говорил Волошин, они уйдут, спасаясь от пожаров на дно Серебряных озер. Да, пусть так, пусть так. Но сейчас настало время подниматься на поверхность исторической жизни. И если это поднятие будет сопровождаться общегосударственным подъемом, то тогда есть надежда, да у меня она еще все равно есть и сейчас, что мы не только восстанем ото сна, что мы можем возглавить движение, которое с Божьей помощью поможет спасти оставшийся мир, еще не погруженный в сатаническую бездну.
Андрей Николаевич, что для этого нужно? Нужна государственная воля.
Вы знаете, я повторюсь, религия не просто частное дело, а религия – это и дело государственное. Потому что то, что мы называем цивилизациями, сейчас целая программа Никонова идет на Первом канале, которая называется «Цивилизацией». Цивилизация – это та устойчивая система многовековой культуры, когда само государство эту цивилизацию осознает, что ее надо поддерживать, хранить и защищать. Вот если в сознании наших, не только в сознании нашего президента, у президента это есть, если в сознание всего нашего руководства эта идея войдет, что надо поддерживать нашу цивилизацию, а ее ядром являем мы. И мы единственная на планете восточно-христианская православная цивилизация, сохраненная, существующая в образе государства, а не просто каких-то частных экзотических церквей. В образе государства. Это не значит, что мы не уважаем другие цивилизации и культуры. Напротив, только в том случае, если наши соотечественники другой веры, мусульмане, буддисты, другие, когда они увидят, что русский народ глубоко верит и глубоко чтит свою веру, они будут больше нас уважать, больше нам помогать, и мы сможем больше с ними сблизиться, потому что вера – это основа человеческого бытия. Это не мои слова, это слова всех наших философов Серебряного века, начиная от Владимира Соловьева, я уже не говорю о наших прошлых подвижниках великих. Я говорю о тех людях, с которыми мы являемся почти современниками. Отец мой был ведь знаком лично с Владимиром Соловьевым.
Я задам вопрос, который может быть показаться некорректным. Когда произошло тысячелетие крещения Руси, вот у меня лично было такое ощущение, что все, да и у всех, наверное, так было. Духовная свобода, никаких ограничений. Церковь заняла достойное место. Приходи, пользуйся, посещай богослужение, молись. Сколько было разных мероприятий, связанных с восстановлением не только свободы православной церкви, но и как бы сняли некую пелену со всей русской культуры, которая питалась этой церковной жизнью. Стало возможным все, любые инициативы поддерживались. Как горели глаза, как люди искали этой литературы, которую стало возможно читать. Она была долгое время под запретом. Какое было воодушевление, когда люди обращались к трудам наших выдающихся мыслителей православных, поэтов, писателей. Прошло буквально несколько лет, и все это как-то затухло. Сталин обращался при начале войны словами «братья и сестры» к соотечественникам. Как вам кажется, сегодня, если президент так обратится к нам, поймут ли его? Сколько сегодня стало остракизма, осуждения, чистого такого, я бы сказал, прагматического отношения к жизни, не только отсутствие веры, но ведь общество сегодня намного более безрелигиозным является, чем было в 80-е, в 70-е, в 60-е и еще глубже. Кто-то из моих авторов сказал, что церковь наша, русская, цвела именно в те годы, когда ее запрещали. А сегодня молодежь смотрит пустыми глазами на все это. Они не могут понять смысла привлечения, скажем, религиозного аспекта в современную жизнь. Ни патриарх, ни президент для них не авторитет. Как вам кажется, что может изменить ситуацию?
Только война может изменить ситуацию. И она началась, и она идет. Я другого пути не вижу никакого.
Сразу евангельская параллель. Жестоко слово сие, сказал апостол Петр Спасителю, когда он объяснил смысл Евхаристии. Жестоко это слово и очень неприемлемо. А что война? Война принесет горе и приносит уже, приносит страдания, разрушение, смерть. Только она может повернуть к Богу.
Она не только может повернуть, она уже поворачивает. И вы это прекрасно знаете, если вы следите за тем, что происходит у нас на фронтах.
Не знаю, я не согласен. Колоссальный теракт только что произошел. Первая седмица Великого Поста. Россияне идут на концерт сатанинской отчасти группы «Пикник». Со всеми этими... Что они сделали, когда они спаслись, многие, из этого теракта? 27 марта в Петербурге эта группа повторяет свой концерт. Люди, которые только что были избавлены от смерти, повторно идут в объятия этих концертантов. О каком понятии религиозном восприятии мы можем говорить?
Вы знаете, то, что вы сказали, это так. Это факт. Это очень печальный факт. Но это не значит, что этот факт должен быть распространен на нас, на всех. Дело в том, что я повторяю, что всегда много званых, но мало избранных. Поэтому пока закваска существует, пока она не потеряна, пока существуют герои, пока существуют святые, настоящие, современные святые, жертвующие своей жизнью, до этого, до тех пор, есть надежда на то, что и другие очнутся и тоже, может быть, станут в эти ряды. Мы должны в это верить и чувствовать, что это именно так. Другого у нас пути нет.
Мы говорили недавно с одним режиссером, довольно молодым человеком, и он сказал, что у нас засилье на телевидении, а телевидение – это главный метод пропаганды сегодня. Да. Хотя у меня никогда не было телевизора, я на него и не смотрю. Но многие смотрят, воспринимают и руководствуются именно телевидением, что это должно быть дело государственное.
Мы же каждый день об этом говорим. Каждый день, когда я вижу, с одной стороны, нам утром сообщают о военных действиях, потом вечером нам показывают Бог знает что. Я всегда говорю, ну а что же наш президент и правитель, как они это могут терпеть? Тогда мне говорят так, а это же в частных руках находится. Якобы, не знаю, так это или не так. Надо с этим категорически кончать. И я был поражен, приятно поражен, когда было сказано, что мы переходим на частично на, как это называется, налогообложение будет и богатым. Как это? Прогрессивное. Мы частично переходим. Мы должны не частично, мы должны полностью переходить не только на это, но и на многое другое. Я уж не говорю о колоссальной миграции, которая нас просто уже захлестывает. Потом очень часто говорят, что мы же должны детей-то образовывать. Где эти учебники новые? Где эти учителя? Потому что кого мы выращиваем сейчас? То есть все это насущные, острейшие вопросы, в которых правительство должно принимать самое непосредственное участие. Вы знаете, я когда вижу Путина в храме, и многие видят его по телевизору, снимают наши праздники, главные все. Я хочу сказать, что он как будто делает невидимый, неслышимый указ другим. Делай, как я. И я был бы счастлив, если кто-нибудь из его окружения понял бы это «делай, как я», и тоже стал бы переходить постепенно, в нем просыпалось религиозное сознание. Я не хочу сказать, православное сознание, это не во всех может проснуться, и оно требует не просто, оно требует особого отношения к жизни, особого знания, но хотя бы религиозное сознание, чтобы проснулось в людях.
Заключительную часть беседы с Андреем Николаевичем Зелинским, сыном выдающегося русского химика Николая Зелинского, слушайте через неделю в это же время.